Здравствуйте, Ева.
Здравствуйте, Юрий Рубинович. Здравствуйте, дорогие друзья. Канал Астралионика в телеграм-канале продолжает свою работу. Мы продолжаем фиксировать вопросы и сегодня их озвучиваем. Но время идет своим чередом, и в мире происходят различные события, которые ввергают в состояние страха людей. Но мы эту информацию блокируем, а концентрируемся на хорошем. Юрий Рубинович, вы можете приоткрыть завесу, что хорошего происходит в последние дни в мире и во Вселенной?
Насчет приоткрыть завесу, вопрос, конечно, интересный, но, как ни странно, довольно точно сформулированный. Действительно, многое из того, что сейчас происходит, выглядит удручающе, печально, иногда трагично. И не в последнюю очередь, именно потому, что создается такая специфическая информационная обстановка, в которой участвуют разные стороны. Осознанно, неосознанно, тем не менее. Я сейчас не буду уточнять, очень надеюсь, что люди взрослые понимают, что имеется в виду под осознанными и неосознанными. Это игра на теневую сторону. Это не означает, что в мире все прекрасно, тишь, гладь, Божья благодать, значит, цветочки цветут, птички чирикают, и над нами замечательное голубое небо без белых полос. Я этого не утверждаю. Я просто хочу сказать, что если спокойно, взвешенно, внимательно, вдумчиво исследовать информационное поле интернета и, удаляясь от крайних каких-то точек зрения, причем очень часто эти точки зрения крайние обслуживают одну и ту же силу, вот удалившись от всех этих экстремальностей и просмотрев только источники, которым можно верить, и которые можно причислить к альтернативным, то есть к тем, которые не участвуют в мейнстриме, в создании вот этого безумного натиска на сознание. Мы увидим, что очень многое в мире позитивно. И первое, с чего я начну, это нарастающая и умножающаяся в разы масса человеческая, включившаяся в протест против этого безумия. Это факт. То, что об этом факте уважаемые друзья нашего канала и их многочисленные родственники, друзья, приятели и прочие, удаленные и самоудалившиеся от информационного плана интернета, не ведают, это их проблема. Во многом беда, но еще больше вина. Они не считают необходимым получить какую-то информацию из альтернативных источников. В результате у них и возникает эта картина постоянного какого-нибудь негатива, на чем и строят свои планы и свою работу те, кто этот негатив заказывают, проплачивают, пропихивают. И в результате у людей действительно возникает в сознании картина вот такого непрерывного противостояния к чему-то такому страшному, неизвестному, мутирующему, против чего есть только одно средство, это компот, компот, компот и потом еще раз компот. Причем конца этим компотом, между прочим, уже не видно, если верить неким авторитетам, в качестве которых во многих странах все чаще не люди с настоящим, серьезным, системным, академическим образованием по совершенно конкретным дисциплинам, я надеюсь, понимаете, по каким, а вчерашние, буквально вчерашние выпускники каких-нибудь вузов, которые из себя вообще ничего не представляют, кроме одного. У них есть диплом, в котором что-то там такое написано. И то, что я сейчас говорю, это не придумано, не высосано из пальца. Это уже есть в интернете в виде совершенно конкретных заявлений представителей общественности, например, Казахстана, который вот обо всем этом открыто говорит. И на Казахстане здесь свет клином не сошелся. Мы уже видим, как не первый год, с позволения сказать, авторитеты, к примеру, в области медицинской статистики, на которых ссылаются авторы этого безумия, в котором мы сегодня присутствуем, такие как господин Фергюсон, там некоторые другие, которые никто и звать их никак в международном серьезном научном мире. И плюс всякие остальные господа с итальянскими фамилиями, проживающие на территории Соединенных Штатов Америки. Это очень сомнительные фигуры. По сравнению с Нобелевскими лауреатами, еще раз повторяю, они никто и звать их никак. Но именно они взяты как авторитеты на основании непонятно откуда взявшихся у них данных, и формируется и статистика, и многое-многое-многое другое. И в этом многом-многом-многом другом нет никакой науки. От слова совсем, напрочь. Потому что, когда отсутствует спокойная научная полемика, в которой, например, лауреат Нобелевской премии, теперь уже ставший нарицательным, я, наверное, не буду его фамилию произносить, иначе у нас может получиться очередной бан. Но, надеюсь, понимаю, о ком идет речь, тот самый якобы открыватель вируса СПИДа. Когда он несколько раз выступает с заявлениями о том, что, ребята, дело плохо, и всем, кто компотировался, придется очень сильно об этом пожалеть. Это Нобелевский лауреат сказал. И от него чуть мокрое место не осталось. И при таком, с позволения сказать, научном общении, чего еще можно ожидать от средств массовой дезинформации и всего остального, нагнетающих панику, страхи, тревоги и многое-многое другое, еще раз повторяю, проплаченное, проспонсированное, продавливаемое ежедневно, ежечасно. Поэтому единственный совет – самостоятельно изучайте альтернативные источники и проверяйте их верифицированность. Это тоже очень важно. Иначе можно стать невольным разносчиком вот этих самых панических настроений, чьих-то очень искусно сварганенных фейков, гуляющих по всему интернету. И тогда все будет очень неприятно. Еще раз повторяю, дело не в том, что в мире все прекрасно или все ужасно. Дело в том, что надо учиться самостоятельно исследовать информацию. К примеру, вы встречаете где-нибудь какое-нибудь видео или какую-нибудь публикацию с кричащим названием. Там, детей похитили, эвакуировали, что-то такое происходит. И это все подается в таком бешеном, накальном варианте, что любого спокойного, опытного аналитика это сразу настораживает. Сразу. И он начинает искать спокойно, методично. Где? Где источник? На что опираются разносчики этой тревожной, серьезной информации? Так вот, когда я за последние несколько недель этим занимался, то мне пришлось обнаружить, что 9 десятых такого рода кричащих роликов оказались фейком. С остальными разбираются. Есть возможность и разобраться, и призвать имеющиеся силы гражданские на территории и России, и других стран к включению в такие ситуации, когда выясняется, что это точно так было. На основании документов, на основании видеоотчетов с точной документацией, время, привязка по месту, прочее, прочее, прочее. Без чего это фейк. Поэтому я всех друзей, всех наших ресурсов призываю к вдумчивому отношению поступающей информации и к тщательному ее анализу. Далее. Что касается других моментов позитива, включая вселенский. Ну, я могу только одно сказать. Есть много разных ресурсов, много разных каналов, и на YouTube тоже, которые чуть ли не в режиме онлайн показывают, ну, например, то, что происходит у нас над головами. Есть определенная статистика. Есть сайты, которым можно верить. Они очень строго относятся к верификации такого рода информации. И, как говорится, всегда делят на 10 минимум. Так вот, даже если посмотреть, что у них там происходит, при их, повторяю, профессиональном исследовании поступающих материалов, то это просто зашкаливает уже. Даже по сравнению с прошлым годом, когда люди говорили, о, это уже просто все. Ну, невероятные какие-то события, там и пирамида над Пентагоном, там еще что-то такое. Сейчас этого просто в разы стало больше. Опять-таки, вы это не увидите в мейнстрим медиа. Хотя, строгим фактом является то, что относительно недавно, несколько недель назад, например, на американских главных рупорах информационных, телевизионных каналах, телевизионно-сетевых, интернетных. Там просто пошел вал информации, связанной с НЛО. На всякий случай они быстренько-быстренько переименовали. Теперь это называется у них там по-другому, а суть при этом не меняется. Что говорит о просто взрыве информационном, который реально произошел. То есть, дорогие друзья, еще несколько лет назад это была запретная тема, наглухо закрытая просто. Вот до того, что были видеосъемки, с, допустим, инаугурации какого-нибудь президента, и во время прямой съемки там объект какой-нибудь был показан, и люди это видели своими глазами, нет об этом никаких, не было данных. Ну, как будто ничего не было. Сейчас это уже нечто другое. Уже это все в связи с заявлениями Пентагона. И эти заявления для понимающих людей, они тоже забавны, занятны и служат определенным сигналом к тому, что радикально что-то поменялось. Радикально. И по сравнению с этой радикальностью все остальное выглядит уже несущественным. Если там так начали реагировать, если они уже поняли, что что-то происходит такое, к чему просто надо успеть угнаться, иначе что-то не получится. Это не означает, что все эти органы массовой информации, мейнстримные, главные орудия, говорят людям то, что необходимо им знать. Это просто говорит о том, что обстановка реально мощнейшим образом изменилась. Это особенно хорошо воспринимают люди, которые жили в советское время и помнят, что бывало, если кто-нибудь вякнет там про летающие тарелки, про контакты и так далее. Мало не казалось никому. Об этом можно было говорить только и единственно в рамках каких-нибудь лекций общества знания в Советском Союзе. И то в строгих рамках. Это говорилось так. А иногда и на такие лекции приходили искусствоведы в штатском и эту лекцию прикрывали. Я такое видел. Далее. Ну, из того, о чем можно сказать, и то, что касается ситуации в России, наверное, это необходимо сказать. То, что связано с компатизацией, то, что связано с вопросами, находящимися в параллели с этой темой, то есть происхождение самой проблемы, образование якобы внезапно подготовленного ответа на эту страшную проблему, а на самом деле, как выясняется, многодесятилетнюю программу подготовки к этой ситуации. Это все пока еще российскими властями держится на уровне не полуправды, не четверть правды, не 1/8, а где-то примерно 1/64 правды. Это касается вопроса, находящегося под той самой крышей, о которой мы много раз говорили, ТКП. Но не только. Как выяснилось, относительно недавно. Я не могу сегодня рассказывать все детали той информации, которую я не запрашивал, но которая на меня свалилась. И она поступает, продолжает поступать, мы продолжаем ее анализировать разными способами. Единственное, что пока можно сказать, есть некий оправдательный момент во всем этом безумии со всеми этими намордниками и прочими делами. Но то, как российские власти ведут себя в связи с темой, которую я не могу сейчас разглашать, но в которой есть этот оправдательный момент, это настолько бездарно, Это настолько тупо. Это настолько идиотически все происходит, что вот это удручает. И это показывает ту глубину катастрофического падения интеллектуального уровня руководства России на всех уровнях власти, и законодательной, и исполнительной, наверху и на местах. Вот это действительно трагично. Позитив здесь заключается вот в чем. Все большее количество людей, имеющих самые разные представления о мире, имеющих самые разные представления о взаимосвязи себя со Вселенной через конфессиональные, религиозные и прочие там организации, понимают, что так жить точно уже нельзя. Абсолютно. Потому что это падение в бездну с ускорением. И никакие марксистско-ленинские, неосоветские, СССРовские программы ситуацию не спасут. Это та самая ситуация, в которой промедление смерти подобно с принятием решения о взятии браздов власти в свои руки. А для этого сначала надо объединиться, поняв самое главное, в чем все эти разномастные, разнородные, разношерстные и прочие группировки, причем очень часто имеющие какой-то там задний смысл, не вполне бескорыстный, в чем они сходятся? Я думаю, что они сходятся все в одном. Никто из них не хочет ситуации полного самоубийства страны. И надо это использовать. Надо научиться садиться за круглый стол. И за этим круглым столом придется, честно глядя друг другу в глаза, говорить то, что иногда очень не хочется говорить. Потому что если это не будет сказано, это опять будет игра с задним смыслом на кого-то. А мы знаем, куда тянутся ниточки всех этих на кого-то. Да они все туда же и тянутся-то. Кто и использует систему старую, как мир, разделяй и властвуй. И натравливает друг на друга. Придется людям говорить друг другу это. Иначе никакого светлого будущего у них не будет. И будет что-то гораздо хуже всяких там Освенцимов и всего остального. На короткий период, наверное, да. Но неизбежно. В этом прелесть момента. И многие знаки говорят о том, что так оно и есть. И в этом смысле придется широко раскрывать глаза на все, что еще вчера казалось мистикой, метафизикой, несущественным, несуществующим, фантастичным, придуманным, конспирологичным и так далее. Потому что без учета этих факторов невозможно толком оценить обстановку. Потому что только при осознании всего этого людям можно будет сказать то, что я сегодня сказать не могу. Потому что люди к этому не готовы. Потому что на 99,9 в периоде процентов вероятности то, что я скажу, будет истолковано превратно. Ввиду плоскостности их мира восприятия. Почти всех, к великому сожалению. И это тоже факт. Хотя бы в объеме надо научиться мыслить и проявлять себя в этом мире. А те, с кем идет взаимодействие, причем это не всегда представители замечательных светлых миров, с другими тоже приходится взаимодействовать, потому что они вынуждают тебя к этому. И тогда приходится предпринимать определенные мероприятия по обеспечению безопасности такого взаимодействия. Так вот, они мыслят голографически. Подумайте об этом. И в этой голограмме каждую миллиардную долю секунды что-то меняется. И они все это видят и осмысливают. Вот с каким уровнем сознания приходится взаимодействовать. И для которого наши представления хорошо, плохо, там, что-то так, что-то этак, это что-то такое несуразное вообще, не принадлежащее к реальности во всей ее многомерности. И единственное, что нас с ними роднит в главных каких-то элементах, это наличие или отсутствие истинной космичной гуманности, основанной на примате космической любви. Или отсутствие этого фактора, и тогда это тьма. Кроме того, сегодня мы живем действительно в условиях тотальной войны. Войны миров. Кое-что из этого нам уже показали в кино, в блокбастерах и так далее, и так далее. Причем с довольно интересными подробностями. Включая там бои с временными линиями, с использованием видов оружия, которое нашим воякам обычным еще даже не приснилось, а на самом деле показывают старье. Это надо тоже понимать. Но это не просто и не только некие немирные формы взаимодействия представителей разных космических рас, пока еще присутствующих на Земле, включая пресловутых драконийцев, их союзников, некоторых других колеблющихся в выборе позиции и ищущих свой гешефт. И те, кто давно всех победил, я имею в виду всех этих аштаров и прочих, я их, конечно, поздравляю с великой победой, но нам с ними не по пути. Они как-то уж совсем запраздновались и, по-моему, потеряли все ориентиры в реальном пространстве событий. Ничего еще там окончательно не побеждено. Отсюда и та ситуация, в которой мы находимся. И белые линии в небе, которые над нами висят. Какая победа, ребята? Вы проснитесь в конце концов. Но ситуация не катастрофически трагическая. Она с каждым днем становится все более и более, более светлой. Потому что завоевываются новые плацдармы. В том числе в пространствах, находящихся между нашими измерениями или плотностями, или кому как угодно. Об этой физике отдельно можно поговорить. Даже там идут определенные виды специфических взаимодействий, в которых все больше и больше завоевывается позитивного пространства. Это безусловный позитив. Далее. Под эту сурдинку, если можно так назвать, такую очень громкую, здесь еще много чего происходит. Здесь происходят разборки некоторых представителей разных гибридных рас. И все это происходит сотни тысяч, миллионы лет и не заканчивается. И сейчас тоже достигает определенного накала. И они никак не могут друг с другом тут справиться. И все более понимают, что без участия человеческого, общечеловеческого, ничего у них не получится. И все их великие заявления по поводу там, борьбы за что-то такое светлое в их понимании, против чего-то темного в другом понимании, это несостоятельно. Представители такого рода, с позволения сказать, группировок, тоже выходят с нами на контакт, ищут возможности взаимодействия. Аккуратно, так это, с намеком. Некоторые из них вполне комфортны в общении. Даже представляют из себя деятелей искусства, заслуженных. Мир таков. Как сказала Пенни Брэдли однажды, посмотри на своих соседей, и среди них обязательно кто-то будет не отсюда. Я думаю, что ей можно верить. Но это не значит, что надо превратиться в параноика. Хотя есть такая формула. Если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой не следят. Ко всему нужно относиться все-таки хладнокровно и с элементами здравого смысла. И последнее. На тему позитива, который все-таки есть. Я считаю, главным позитивом это наше реальное, абсолютно доказуемое достижение в смысле самововлеченности людей в наше теперь же ежедневное мероприятие, которое уже несколько недель происходит. Это замечательный факт, позитивнее не бывает. Потому что то, что мы вместе сделали, это сформировало некое энергоинформационное ядро, которое замечено, отмечено, с которым идет взаимодействие, в том числе и через индивидуальные сознания всех, кто подключился к этому процессу и ежедневно подключается. И число подключенных уже перевалило за число с 5 нулями. И растет. Я думаю, что это просто потрясающий позитивный факт, недооценивать который невозможно. Я не склонен переоценивать этот факт и этот фактор, поскольку мы все еще видим и несуразности, и то, что нас совсем не устраивает в этом мире. Но мы осуществляем реальную программу насыщения нашей формируемой общими усилиями временной линии светлыми надеждами, намерениями и энергиями, которые пробивают туннель во всем этом темном безобразии. И в этом туннеле уже очень хорошо виден свет. Вот так я закончу ответ на этот первый вопрос.
Прекрасно, хорошо, настроение поднимается, слышу такие слова. Ну, теперь к вопросам от наших участников. Первый вопрос касается ролика об исчезновении половины Луны на глазах наблюдателей из Благовещенска, восстановление ее целостности и увеличение в размерах. И все это за одно наблюдение и за считанные минуты. Что происходит с Луной? Это правда?
Если я начну подробно рассказывать физику этого явления, мне не хватит 2 часов. Поэтому я ограничусь короткой формулировкой. Все это реально. Эта реальность связана с работой определенных инстанций сразу в нескольких планах бытия, в разных частотных диапазонах. И это произошло не только на поверхности Луны, внутри нее, но и вокруг нее. Это и сформировало те, скажем так, визуальные изменения, которые были зафиксированы на камеру. Это пока все, что я могу сказать. И знак этих изменений позитивный.
Это какое-то запланированное такое мероприятие было?
Оно было запланировано еще в начале 90-х годов. Но по некоторым причинам это было невозможно сделать. Теперь есть возможность.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Спросите, пожалуйста, Юрия о природе парящих в воздухе черных колец.
Ну, есть и черные кольца, есть и серые, есть и белые, и многое другое. Значит, во-первых, есть кольца разного типа на разной высоте, выглядящие по-разному. Поэтому вопрос слишком широкий, без уточнения, о чем конкретно идет речь, в каком месте, где, когда наблюдалось, при каких обстоятельствах, при какой погоде, в какое время дня и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, а еще лучше с картинкой и с координатами. Я могу сказать, что это как минимум 5 вариантов того, что это было, есть, может быть, еще какое-то время будет. Во-первых, есть уже давно зафиксированы случаи распыления всякой небесной гадости радостной не только с обычных бортов, то есть с самолетов, но и из специально подготовленных дронов, причем серьезных таких, крупнотоннажных, если угодно. Есть зафиксированы случаи распыление всего этого с объектов, которые условно называются НЛО. Ну, для тех, кто считает, что это фантастика, посмотрите видеоролики на канале Астралионика основном. Там есть как минимум 2 таких ролика. Там зафиксированы объекты, не являющиеся нормальными воздушными судами. И это факт. Есть случаи, связанные с активизацией, с резкой активизацией внутриземных процессов, с активизацией особых слоев, поверхностных слоев Земли. И в таком случае это иногда связывается с очень мощным, резким выходом гелия из разломов земной коры. Такие случаи описаны Игорем Яницким во многих его работах. Он очень серьезно изучал все эти процессы, и не в последнюю очередь благодаря его работам было более толково описано, что на самом деле происходило в Чернобыле. Так что вопрос, связанный с кольцами в небе, он многополярен, многофункционален, там есть много чего, в том числе иногда, подчеркиваю, иногда это может быть специфический след, оставляемый какими-нибудь или неземными объектами, или некими объектами, имеющимися в распоряжении ТКП. И пока при отсутствии каких-нибудь дополнительных данных, это все, что можно сказать на эту тему.
Да, ну я вот в интернете посмотрела по поводу этой темы, там разбираются такие случаи, и сказано, что ученые предполагают, что это просто скопление дыма насекомых или каких-то там птиц. То есть вот такое объяснение смешное.
Такое ну, вот... оно не более смешное, чем шествие пьяных ежиков по хлебным полям, из-за чего на них образуются сложные узоры, рисунки, иногда надписи, иногда таблицы. Ну, такое тоже приходилось читать. Так что все нормально. Ученые не дремлют. И, наверное, не зря получают свою зарплату.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Вопрос про технику и медитацию Арис. Выросшие девочки с большими глазами, одухотворенно рассказывающие о душе в детстве.
Значит, я, кажется, понимаю, о какой девочке идет речь. У нее еще мама есть, не менее словоохотливая и умеющая говорить на все эти темы. Все, что я пока могу сказать на эту тему, постарайтесь быть сердечно внимательными. И это все пока что.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вознесенных владыках, кто это, можно ли доверять их техникам и посланиям?
Ну, вообще, вся эта история с вознесенцами для меня лично началась в самом начале 90-х. Я, кажется, уже рассказывал о неком мероприятии на борту теплохода, на котором собралось все, практически все руководство Рериховского движения Советского Союза. И чем они там занимались? Впервые тогда и появились все эти термины, все эти вознесения и многое другое. И все эти портреты такие невероятно красивые, такой лубок на тему имевшихся верифицированных и благословленных изображений тех, кого мы называем великие учителя человечества. Потом этот лубок продолжился, и теперь на огромном пространстве, вообще во всем мире, осчастливленные последователи разных видов вознесенных непонятно куда, там, владык или еще кого-нибудь, они вот эти цветные такие изображения, сусальные, там такие, ну, невероятно просто распрекрасные лики, да, они их там ставят какие-нибудь дорогие для себя места и так далее. Так вот, повторяю, я тогда был не очень удивлен, честно говоря. Многое уже к этому шло, потому что я ведь в Рериховское движение, например, в Латвии вошел в 88-м году. И я его изнутри узнал. Я увидел там очень многое. И то, что я там увидел, мне очень, в конце концов, не понравилось. Кроме того, я активно взаимодействовал с главными фигурами Международного центра Рериха. У меня были дружеские отношения с Айваром Гардой, с человеком, который распоряжался всем художественным фондом Международного центра Рерихов. Я дружил, у меня была очень хорошая дружба со многими людьми, которые там были совсем не на последних местах. У меня была теплая и очень такая приятная дружба с Натальей Бондарчук, актрисой советской, которая вот в «Солярисе» сыграла и много еще чего. Она тоже была одним из лидеров рельховского движения, ну, 80-х годов. Кстати, фильмы хорошие снимала, она экспедиции проводила на Алтай. Ну, все эти фильмы у меня есть, причем ее варианты режиссерские. Поэтому то, о чем я говорю, это не высосано из пальца. И то, что я говорил о своем отношении к этому явлению под названием «Учение Рерихов», основано на глубоком, системном, серьезном анализе всего, что с этим связано. И этот анализ, в конце концов, и позволил очень быстро распознать то, что началось на Западе в конце 80-х, во второй половине 80-х, далее в кавычках, освобожденной Восточной Европе, начиная с Польши, с других мест, в начале 90-х, где я и оказался. А потом это все прибило волнами на наше пространство, потому что начали переводить просто эту литературу, которая в основном производилась и производится там же, где все это началось. Все это вознесенство. Да, где когда-то некто, человек по фамилии Профит, Марк Профит, действительно воспринимал очень интересные послания свыше. Но насколько я помню, ни о каком вознесенстве там не говорилось. Вознесенство – это, в кавычках, заслуга уже супруги его, тоже по фамилии Профит, которая после ухода супруга из жизни поставила это дело очень классно. Начался бизнес на всем таком. И дальше все очень просто. Организовать очередные там эти приемы, непонятно от кого. Назвать это посланиями невероятно вознесенных, повторяю, непонятно куда, непонятно кого, с выпуском красочной литературы, с сиятельными ликами, которые по вибрациям, по сути, которая распознается сердцем, ничего общего не имеет с истинными изображениями учителей человечества, которые были ими благословлены. И только после этого были реализованы в графике, в черно-белом варианте. В этом смысле все это цветное, это фейк. В конце концов, надо об этом сказать открыто хоть кому-то. Вот я сейчас это говорю. И очень многое из того, что сегодня гуляет по просторам русскоязычного, вот этого как бы эзотерического пространства, оно не имеет никакого отношения к истинно теософскому учению и движению. И тут надо сказать, к прискорбию теософского движения, оно само очень многое сделало для того, чтобы, к сожалению, вот такое появилось. История теософского движения – это история трагедии. И те, кто глубоко это изучали, они знают, о чем я говорю. И что там начало происходить еще при жизни Блаватской. И о чем она предупреждала, и пыталась предостеречь. И какие там начались дела Энни Безент с другими дорвавшимися до трона. И чем это все кончилось, тоже известно. Джиду Кришнамурти их всех послал просто. После чего начался раздрай, замешательство, раскол, разброд, и каждый начал выстраивать свою линию какую-нибудь. Вот Рудольф Штайнер, вот одна из линий. Совсем не глупый человек. Но что там осталось в его системе от теософии? Поищите. Это трагедия. И таких трагедий было много. И за всеми этими трагедиями незаметным, к сожалению, незаметным оказался великий светлый росток, который истинные учителя человечества, те самые махатмы, на которых очень любят ссылаться сегодня, они его сберегли. Почитайте книгу «Две жизни», я очень часто говорю. Чем она заканчивается? Пусть даже оборванным таким образом, по определенным причинам, она была не закончена. Она заканчивается тем, что наиболее продвинувшиеся в духовном росте ученики сели на пароход и поплыли куда? В Америку. А мы знаем, что книга «Две жизни» основана на жесткой фактологии, только изложена она особым языком. И там за каждым персонажем есть свой конкретный прототип. Там за каждым событием есть нечто, что реально происходило. Так вот, эта группа людей, чистых, светлых, с открытыми сердцами, она и была сформирована в Америке, на восточном побережье, в городе Сиракузы. Этих людей сводили веками друг с другом. И как раз в это время, в начале 20 века, учителям удалось их свести между собой. И в центре, и во главе была поставлена Франча Ладью, голубая звезда, которая переняла луч, посылавшийся из высшего центра Белого Братства, и никто другой, именно она. И теперь мы имеем потрясающее наследие этой величайшей мудрости учителей и в виде научных знаний, в виде наставлений, не имеющих срока давности. И это уже не художественная литература. Это научно-познавательная, это воспитательная литература. И она дана на вырост. И все это мы знаем под названием «Учение храма». Оно таковым стало уже после перемещения этой группы, уже полностью сформированной, на западное побережье Америки, в Калифорнию, в местечко Халсион, где было построено здание точно по чертежам великого учителя Иллариона. И там это здание стоит до сих пор. Там до сих пор сохраняются эти великие традиции, истинно теософские. Другое дело, что на сегодняшний день я не могу сказать, что там полностью сохранен тот свет, та высочайшая вибрация, которая давалась через Франчу Ладью. Не буду объяснять, почему и как. У меня есть основания так говорить. Еще и потому, что у меня и с этим центром есть прямая связь, и даже творческая. Сборник моих стихов находится в библиотеке Храма Человечества. Там. Поэтому все, о чем я говорю в этом смысле, это тоже фактология. И на нашем канале Астралионика есть видеокадры, снятые по высшему разрешению с благословения учителя внутри этого храма. Я говорю об этом именно потому, что имеющие хождение, вот все эти книжки, учения вознесенных владык и все остальное, в чем, конечно же, есть там некая сермяжная правда, там есть эти посылы к эволюции духа, там это все есть. Вот только это не посылалось учителями. И те, кто удосужится, начитавшись вот всего этого, прочитать труды, учения храма, а они переведены на русский язык. Очень хорошие переводы. Причем в нескольких вариантах. И, между прочим, один из переводов осуществлялся под эгидой Международного центра Рерихов. Второй был выпущен в Белоруссии. Там есть свои нюансы в переводе, но это передано настолько мощным энергетическим ключом, что тонкости перевода тут не играют никакой роли. Это все прекрасно работает. Так вот, по сравнению с этим, все эти вознесенские сказки кажутся чем-то, ну, просто несуразным. И это, наверное, все.
Ну, теперь мы читаем, значит, это учение храма. Можно эту книгу найти? Эту книгу можно в свободном доступе найти, учение храма?
Они есть везде, где есть магазины, продающие такого рода литературу. Это во-первых. Во-вторых, есть соответствующие сайты. И там все эти книги есть. Почитайте.
Хорошо.
Сами. Почитайте.
Хорошо, спасибо.
Тогда вам не нужно будет больше ничего рассказывать. Вы просто сами все поймете.
Хорошо. Следующий вопрос. Следующий вопрос о фиолетовом луче, его важности и как правильно работать с ним, визуализация и так далее. Фиолетовый луч.
Работать можно с чем-то, суть и физическое понимание которого у тебя уже сложилось в твоем сознании. Я встречался с очень большим количеством людей, гораздых разглагольствовать на тему фиолетового луча. Вот сколько таких людей, столько и вариантов их понимания, что это такое за луч, какова его природа, откуда он, так сказать, берет свое начало, что за ним понимается и прочее, прочее, прочее. Я предлагаю всем апологетам этого фиолетового явления наконец договориться между собой. Иначе мне просто очень трудно что-то комментировать. Потому что в данном случае я не очень понимаю, о чем меня спрашивают. Потому что у меня свое понимание, свое осмысление всего, что стоит за этим действительно космическим феноменом, включая, между прочим, огласовку этого физического явления. Огласовку в этом процессе все чрезвычайно важно, включая правильное огласование, без которого это сплошное ля-ля-ля. Я ля-ля не занимаюсь. Я изучал все серьезно, и включая пресловутую огласовку, где за каждым звуком стоит конкретная вибрация, у которой есть конкретный цвет. Например, число, форма и так далее. Вот на каком уровне я предпочитаю обсуждать тему любого луча, любого. И последнее, чтобы мой ответ не оказался уже напрочь обескураживающим, я на всякий случай еще раз посоветую почитать книгу «Две жизни», где так хорошо, изумительно точно описана великая космическая сущность, соотнесенная с фиолетовым лучом, что мне к этому описанию просто мне еще добавить. Вот так.
Читайте «Две жизни».
Полностью. Целиком.
Хорошо. Переходим тогда к следующему вопросу. Многоуважаемый Юрий, у меня к вам несколько вопросов. На Ютубе есть разные версии манифеста свободной воли. Подразумевается, что его прочтение может разорвать всяческие договора и поставить запрет на вмешательство каких-либо сил. И возможно ли надеяться, что любой человек, который будет читать его по своему внутреннему ощущению, один раз или несколько, освободит его и защитит? И если это не поможет, то второй вопрос. Каким образом мы можем защитить себя и близких, если выяснилось, мы можем просто не помнить, а нас будут продолжать использовать? И третий вопрос, как продолжение второго. Какие самые частые признаки, что используют, что есть чип? Вот такие вопросы.
Да, ну тут намешано всего чего, как говорят в Латвии. Первое. Первые декларации о проявлении свободной воли, вот такой, я их встретил в информационном пространстве в середине 90-х на русском языке. На английском и на других это было гораздо раньше. То есть мы имеем довольно такую долговременную уже деятельность, да? Причем вокруг той или иной версии, декларации о том, что мы свободны, мы эту свою волю провозглашаем, вокруг них сформировались довольно большие группы людей, там целые коллективы. И я знаю, что по несколько сот человек. Грубо говоря, они исповедуют эту веру. Но в конце концов это так. Это неоконфессионализм получается такой. Я могу очень долго пытаться вслух анализировать эти явления, тех, по крайней мере, с которыми мне приходилось встречаться, я всегда задаю один и тот же вопрос. Результаты. Потому что мне иногда говорят так на повышенных тонах, до нас тысячи, до нас десятки тысяч. Я им спокойно говорю, результаты. Ведь многие из провозглашающих, там еще и какие-нибудь среди них очередные отцы миров, матери миров, родственники по недоразумениям. Сплошная просто небесная иерархия во плоти. С бубнами, с хороводами вокруг костров, с воздеваниями рук горы вверх, с песнями, как бы старославянскими. Это все, вот это поле. я сейчас ничего не придумываю. И везде какой-нибудь такой вариант свободного волеизъявления. Всех спрашиваю результаты. А мы их видим, да? Вот простой такой вопрос, совершенно обескураживающий. Вот цена такого рода ментальной деятельности, которая базируется на какой-то манной каше, на каких-то киселях, а не на кристально ясном понимании всей проблематики, всей, со всеми входящими компонентами, нюансами, аспектами и прочим, 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 что мы сегодня обязаны просто знать, и без чего все эти заявушки – это сотрясание нижних слоев астрала, который откликается и овладевает некоторыми такими шибко открытыми душами. И мы потом тоже видим, во что это превращается. Между прочим, некоторые из такого рода активистов достаточно забавно реагируют на опубликованный нашим каналом вариант и молитвы к Отцу Небесному и воззвание к светлым силам космоса. Но там реакция почти всегда агрессивная и такое топание ножками разгневанного дитяти, который говорит: не, вы там это не правы, это мы правы, это мы, значит, вот правильные там слова говорим. Я и их спрашиваю. Результаты. Вот и все. Теперь насчет второй части вопроса. Я отвечу очень просто. Может быть, немножко рисковато, но, мне кажется, по существу. Внимательно, еще раз, просмотрите глазами, разумом и сердцем тексты молитвы Отцу Небесному, который един для всех, неважно, кто во что верует, и текст воззвания к светлым силам космоса, который составлен вот как раз с учетом всего, о чем я только что сказал. И напомню то, что я говорил ранее. Он готовился не один год, этот текст. Выверялся. Там каждая позиция четко обозначена и согласована. Вот в чем дело. И при этом я никогда не утверждал, что это единственно возможный вариант, и что другие невозможны. Ради Бога. Действуйте, согласуясь с велением вашего сердца. И обязательно кто-нибудь откликнется. На наше воззвание откликнулись. И есть физические доказательства того, что нас услышали. И они были помещены на наши ресурсы. И все эти световые столбы и многое другое. Вот они, реальные факты. Нас услышали. Работа тех самых сил, к которым мы взываем, она оказалась возможной в еще большем проявлении, с еще большей мощностью и скоростью. Я думаю, что результат есть. То, что он и нас, между прочим, не вполне устраивает. Да, это факт. Мы хотим, чтобы все быстрее и быстрее было. Мы тоже хотим. Но мы видим, как быстро все меняется. Стратегически и тактически. Я сегодня об этом говорил уже в самом начале. И говорить об этом больше не буду. И последняя часть вопроса. Как обнаружить, что там тебя как-то используют? Ну и довольно смешной вопрос. Есть ли чип? Чип – это вопрос очень серьезный и связанный с необходимостью провести комплексное, полноценное исследование с применением современных видов диагностики. У нас же нет возможности подключиться к технологиям ТКП. Нет. Но многие ветераны ТКП рассказывали, нам это даже, между прочим, и в кино показывали, как это бывало, что, например, при осуществлении МРТ что-то, опа, и начинает себя проявлять каким-то образом. И это оказывается даже видимым, после чего некоторые люди идут и делают рентгенографическое исследование конкретного участка тела, и там что-то обнаруживается. Речь идет о чипах, ну, такого примитивного уровня. Металлокерамические какие-нибудь и прочие такие, ну, действительно, примитивные. И сразу надо сказать, что есть чипы, которые никак таким образом не обнаруживаются. Но эта работа уже гораздо более высоких уровней технологий, гораздо более поздних. Это фактически уже эфирно-нейрочипирование. На тех планах, которые физическими методами исследования не обнаруживаются. Но тогда это уже совсем особый разговор, и он должен проходить не в виде нашего интервью. Так вот, если ощущение измотанности, энергетической опустошенности и так далее, причин тому могут быть, может быть, масса самых разных. Кандидоз вызывает такое ощущение. Уверяю вас. Поэтому сначала надо, как говорят в медицине, исключить вот конкретные виды возможных воздействий на вас. Чего-нибудь такого энергопонижающего. А для этого иногда неплохо сдать элементарные анализы. С уточнением. Дополнительно на какие-нибудь паразиты. На ту же кандиду, трихомоны и все остальное. Половина историй, в которых мне приходилось быть экспертом-аналитиком, заканчивались этим. Уходит кандидоз, уходит паразитоз, опа, и энергия появляется, и все замечательно, и про чипы уже никто не думает. А вторая половина, да, это тогда уже более серьезное исследование. И, повторяю еще раз, не в виде интервью еще чего-то такого. И от одного я могу предостеречь, от попыток самостоятельно как-то что-то такое чужеродное удалить. Это устраивается такими технологиями, которые прекрасно знают человеческую природу, и там есть некоторые виды чипов, которые встроены с элементами неизвлекаемости. Что это такое, хорошо знают саперы. На этом я позволю себе сегодня остановиться. Но у нас очень немного времени, может быть, какой-нибудь короткий вопрос.
Так, короткий вопрос. Так, это не короткий. Сейчас. Так, ну, короткий вопрос. По-моему, с Владиславом вы его озвучивали в какой-то степени. Вопрос длинный, я его коротко озвучу. Касается выборов. Вопрос, касающийся выборов. В общем, люди спрашивают, выборы – это фикция? Нужно ли ходить на выборы или нет? Мы так, таким образом кого-то поддерживаем?
Значит, я действительно уже с Владиславом обсуждал эту тему. И скажу максимально коротко. При пассивности, инертности масс это превращается в фикцию. Я думаю, что я уже все сказал этим.
То есть на выборы мы ходим и проявляем свою волю.
И используем все, что дают обстоятельства вокруг выборов для проявления своей гражданской позиции и активности. А это много чего. Надо все учесть. Надо использовать любые возможности самопроявления, показа своей позиции, в которую надо вводить, вписывать, вчеканивать четко все, о чем мы говорим сегодня. Все больные темы. Потому что это еще и возможность получить publicity. Быть увиденными, услышанными. Это надо использовать. Потому что если это не будет использовано, тогда и фикция, тогда и обреченность и многое-многое другое. Вот так.
Все понятно, хорошо. Ну, вопрос короткий. На этом мы, наверное, закончим. Сегодня вопросы не закончились, само собой. Продолжим в следующий раз.
Хорошо.
Напутствие ваше?
Напутствие очень простое. Сохраняем в сердце свет, в сознании позитив, в душе устремленность к свету, а в трудах наших земных осознание нашей великой сопричастности к нашему великому светлому будущему, которое творится не просто в виде физических последствий нашего участия в обычной жизни, но и в наших устремленностях, в нашем намерении изменить мир к светлу, к светлому началу и в непрерывности этого процесса. Вот что важно. Поэтому вот такое наставление, если угодно.
Спасибо, спасибо. До скорых встреч.
До скорых встреч. Надеюсь, что все будет благополучно, и мы еще не один раз встретимся. Так что всем еще и здравия, благополучия, успеха во всем.
Спасибо.